новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва». Бот смотреть можно в нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте с движения начнем. Трехбальные пробки в Москве. Постепенно ограничения, конечно, уже сошли на нет, которые были организованы, потому что сегодня были в школах мероприятия по случаю начала учебного года. Смотрите, большая пробка, внутренняя сторона МКАДа между Каширским шоссе и Варшавским шоссе, и внешняя сторона между Калужским шоссе и Варшавским. Также внешняя сторона МКАДа стоит между Дмитровским шоссе и Ленинградским. Внешняя сторона третьего транспортного, отмечу, здесь пробка в районе метро Тульской и в районе, видимо, Лужнецкой эстакады, там какие-то происшествия. И внешняя сторона на севере. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления Владимира Путина. Он говорит, что Россия не отказывалась от переговоров, но надо разобраться с бандитами в Курской области. Далее президент заявил о наличии свободы СМИ в Российской Федерации. 5 медалей заработали россияне в очередной день Паралимпиады. Будем говорить о том, а что значит Паралимпиада сейчас для российского спорта. И в конце мы с вами обсудим, что в МИДе России напомнили Западу о последствиях изъятия активов. В «Своей правде» сегодня дискутируем о том, какой должна быть школа.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, заявил Владимир Путин. По его словам, сначала необходимо разобраться с бандитами, это цитата, которые проникли на территорию Курской области. Путин поднял эту тему на открытом уроке разговора о важном в школе в Туве, в которую он приехал с визитом. В ходе урока 11-классница спросила у президента об обстановке на линии соприкосновения. Она сказала, что в интернете расходится противоречивая информация про переговоры с Украиной. Владимир Путин в ответ сказал, что если у Украины возникнет желание не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами, то российские власти никогда от этого не отказывались. Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом, отметил он. Константин Затулин с нами, первый зампред Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и евразийской интеграции, связям с соотечественниками. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что из слов Владимира Путина можно сделать вывод, что посыл по поводу переговоров есть, но, видимо, мировое сообщество каким-то образом должно еще повлиять на Украину по вопросу там, нахождения каких-то войск на территории Курской области?
Я как-то не очень верю в это самое мировое сообщество в этом вопросе. Скорее, я бы надеялся на наши вооруженные силы и призывал их как можно быстрее решить эту задачу и предпринять для этого все необходимые меры.
Но в данном случае, он говорит, Россия не отказывалась от переговоров. Это попытка опять заявить позицию Российской Федерации, которую украинская сторона пытается размыть? Или вообще сейчас про переговоры не может быть в принципе никакой речи?
Ну, прежде всего хочу заметить, вернуться к тому, что переговоры прерваны по инициативе украинской страны, на самом деле, Бориса Джонсона и прочих благодетелей, которые в свое время запретили Украине вести эти переговоры. К этому, как мы помним, добавилось решение президента, уникальное решение президента Зеленского самому себе запретить и всем другим вести переговоры с президентом России Путиным. Оно до сих пор не отменено. Сейчас, после всего того, что произошло, вот попыток собрать международную конференцию в Швейцарии, которая осудила бы Россию. Конференция Россию не осудила. И более того, она провалилась, по крайней мере, провалилась идея создать фронт против России в Азии. Всего два азиатских государства вообще согласились подписать выхолощенный документ этой швейцарской конференции. А остальные просто или не приехали, или успехов подписали. Вот в этих условиях идет игра вокруг темы мирные переговоры. Надо выглядеть сегодня, особенно в преддверии выборов в Соединенных Штатах, выглядеть Зеленскому и его команде сторонниками прекращения огня и мирных переговоров. Но, как мы все знаем, условия, которые они выдвигают, они просто заведомо не могут быть просто основой какого-либо обсуждения. То есть условия, например, заключаются в том, что мы должны вывести войска из Донецка, из Луганска, из Крыма. Все это, значит, передать вместе с людьми Украине, и после этого они как бы считают возможным на этой основе вести мирные переговоры. То есть совершенно очевидно, что идет игра вокруг самой готовности к мирным переговорам, в надежде на то, что люди, которые это будут слушать, не будут разбираться, какие мирные переговоры и о чем предлагают.
Просто интересно, почему это, в принципе, в повестке сейчас остается, хотя понятно, что после 6 августа, ну, о каких переговорах может идти речь, только принуждение к, там, понуждению к миру Украины.
Я думаю, что мы должны признать, что это остается в повестке по той причине, что затянулось пребывание украинских вооруженных сил на территории Курской области в силу обстоятельств военного характера. И это факт, который, к сожалению, имеет место быть, и пока они там находятся, конечно, ни о каких серьезных переговорах речи быть не может.
Для, например, западных интересантов в этом конфликте, история с Курской областью, как вы считаете, как это выглядит? Перспектива для Украины, снабжение, что еще не все закончено?
История Курской области, безусловно, вдохновила тех на Западе, которые считают, что Украина в состоянии воевать с Россией при поддержке Запада. И поэтому она используется в пропагандистских целях для доказательства того, что Украина, ну, как бы, она в состоянии оказывать сопротивление, даже вести наступление в каких-то направлениях и так далее, и так далее. Она, конечно, взбодрила сторонников войны до последнего украинца.
Интересно, Константин Федорович, что на фоне всяких воззваний Украины, проведения там конференции о мире во всем мире, очередной мнение, например, представителей стран глобального юга, оно интересное, потому что, например, ливанские эксперты говорят, в прессе пишут, что Евросоюз будет вынужден склонить Киев к переговорам на условиях Российской Федерации.
Ну, я не думаю, что сегодня в Европейском Союзе настолько на самом деле заинтересованы в том, чтобы война прекратилась на условиях Российской Федерации, такого я в это не верю. И думаю, что они будут всячески, те, кто сегодня у руля, поощрять к тому, чтобы Украина продолжала до тех пор, пока она сама не остановится. Самое слабое место в этой войне – это сама Украина. Я не раз это говорил и уверен в этом, несмотря ни на какие курские успехи со стороны вооруженных сил Украины. Они теперь добились продвижения в Курской области, но теряют, как мы знаем, в Донецкой, Луганской и далее по линии фронта. А вот то, что на Западе сегодня продолжают оставаться у власти политики, которые рассматривают войну России с Украиной как инструмент, Украину как инструмент нанесения ущерба России, они остаются все-таки там у власти.
Но интересно, понимая вот эту специфику, если мы понимаем эту специфику, есть ли у нас, ну, перспективы для того, чтобы, например, действовать как-то асимметрично, зная, что Украина, что бесполезно там взывать к массовой сдаче украинских войск, там, к чему бы то ни было еще, если это просто живая сила, которую не жалко?
Нет, это не бесполезно. На самом деле я сторонник с первых дней всего этого для того, чтобы мы наращивали свою спецпропаганду на линии фронта. Ну, я уж здесь говорит еще мое образование в Московском университете. Я являюсь спецпропагандистом по разложению войск противника. Так это у нас было написано в советские времена в военном билете. Сейчас это называется офицер психологической войны. Я прекрасно себе представляю, что в момент, когда мы наступаем, как раз надо наращивать спецпропаганду. Бессмысленно ее наращивать, когда мы отступаем, потому что противник вас слушать не будет. Но когда мы наступаем, Донецк, Луганск и так далее, когда мы видим факты уклонения от мобилизации, нам нужно как раз это развивать И это поможет сохранить жизни, между прочим, не только нам, но и украинцам.
Спасибо большое, Константин Федорович. Я вас благодарю. Константин Затулин был с нами, первый зампред Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. По поводу Курской области, вот эти заявления, которые я приводила в пример, в частности... Например, в Ливане уверены, что страны Европейского Союза на фоне экономического давления и наплыва беженцев из-за конфликта на Украине в ближайшее время будут вынуждены склонить киевский режим сесть за стол переговоров на условиях Москвы. Это эксперт по международным отношениям в Ливанском государственном университете сделал такое заявление. Так, что еще? С учетом того, что Россия продолжает реализовывать свои очевидные успехи на фронте, на этих переговорах она будет диктовать условия при любом соглашении, которое может быть достигнуто с Западом. По мнению ливанского эксперта, Европа сегодня вынуждена жить с отрицательными последствиями своего участия в украинском конфликте, и это отражается на обществе, экономике и финансах.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Теперь давайте про средства массовой информации и про свободу средств массовой информации поговорим. С заявлением выступил президент России Владимир Путин. Он говорит, что в России есть свобода СМИ. Западные страны развернули откровенную травлю российских журналистов. Единственным требованием к СМИ, в том числе иностранным корреспондентам, Путин назвал соблюдение российских законов. Об этом он сказал в интервью монгольской газете «Анаудар» в преддверии визита в Монголию. «Это твердо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере. Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от традиционной политики», заявил Путин. Единственным требованием к СМИ, в том числе иностранным корреспондентам, можно считать соблюдение российских законов. Про Монголию, кстати, интересно, что я даже найду эту новость, что, в общем, европейцы выразили озабоченность Монголии в связи с тем, что Владимир Путин там с визитом скоро окажется. Михаил Федотов с нами, профессор, доктор юридических наук, один из авторов закона о средствах массовой информации, бывший министр печати и информации. Михаил Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как в мире в целом сейчас понимается свобода слова, свобода СМИ?
Ну, во всем мире свобода слова и свобода СМИ, ну, я скажу о свободе СМИ, воспринимается с большой озабоченностью. Потому что возникает огромное количество проблем, связанных прежде всего с функционированием социальных сетей, и возникает конфликт между информационным или цифровым суверенитетом государства и цифровым суверенитетом самих этих социальных сетей. Потому что у них есть как бы свое население, у них свои правила жизни, и очень часто эти правила жизни противоречат тем правилам, которые установлены в том или другом государстве. И при этом нужно учитывать, что в государствах разные правила, и представления о добре и зле, они в разных странах могут сильно отличаться друг от друга. Но есть международное право, есть всеобщая декларация прав человека, которая определяет, что такое свобода выражения мнений. Угу. Есть международный пакт о гражданских политических правах, который обязателен для нашей страны еще с 1975 года. Это ООНовский пакт 1966 года, прошлого века. Вот. Есть всеобщая декларация, но это юридически необязательный документ, поэтому она и декларация. И в каждом государстве, которое действует, ну, если оно, например, его правовая система построена по европейскому континентальному принципу, то есть специальные законы о средствах массовой информации, как, например, во Франции. Если это страны англосаксонской правовой системы, то там таких законов, как правило, нет. Но есть, во-первых, там источником права являются судебные прецеденты, а во-вторых, там всегда есть все-таки законодательные акты, которые касаются, ну, например, лицензирования телерадиовещания или свободы информации.
Но сейчас, насколько я понимаю, что, когда дискуссия возникает по поводу средств массовой информации там, и обвинения взаимные, что вот вы свободу уменьшили, вы ее тоже уменьшили, там никакой нету и так далее, сводится все к тому, кто в каком ключе рассуждает о политических тех или иных явлениях. Ну, то есть, вот Владимир Путин, например, говорит, что на Западе развернули откровенную травлю российских журналистов. Начиналось все абсолютно вегетарианские какие-то галочки в социальных сетях. Помните, финансируется государством. И это должно было быть меткой, что если ты финансируешься государством, значит, ты какой-то несвободный враг, там, не знаю, обманщик, как угодно. Откуда это повелось?
Ну, я не думаю, что это надо так воспринимать. Потому что это, на самом деле, просто вопросы прозрачности. И, кстати говоря, вопросы прозрачности, они имеют принципиальное значение. Потому что, ну, если вы знаете, например, что газета такая-то выпускается, ну, предположим, каким-то угледобывающим концерном, то все, что эта газета напишет про добычу угля, я в это не очень буду верить. Правильно? А не если они, эта газета будет писать что-то о футболе, я буду понимать, что наверняка эта газета абсолютно свободна в ее позиции по поводу футбола. Если, конечно, это не футбольная команда данного угледобывающего концерна.
А, то есть нужно, чтобы если... Ну, то есть, условно, вот раньше, мне кажется, красноречивый пример, в нулевые годы, ну, как бы восприятие свободы было в средствах массовой информации следующее. Если СМИ писали о том, что в России все очень плохо, значит, это свобода слова. Как только это опровергалось или там этих СМИ стало меньше, это стало означать, что свободы стало меньше. Вот откуда тоже эта парадигма взялась?
Ну, вы знаете, я абсолютно убежден в том, что свобода массовой информации означает прежде всего... право на информацию, право на достоверную информацию. Если в стране плохо, надо говорить, что в стране плохо. Если в стране хорошо, надо говорить, что в стране хорошо. И то ни в коем случае нельзя на черное говорить белое, на белое говорить черное. Потому что иначе общество теряется, оно теряет ориентиры. Оно думает, что все хорошо, а на самом деле все плохо.
А интернет не компенсирует? Наоборот. Интернет говорит, что все плохо, а там медиа не интернетом говорят, что хорошо.
С интернетом, понимаете, дело заключается в том, что интернет – это и всеобщая всемирная сокровищница информации, но и всемирная мусорная корзина. Понимаете? И там, к сожалению... Очень часто можно спутать, где информация, а где дезинформация. И здесь одно отличить от другого бывает крайне сложно. Крайне сложно. Поэтому вот эта самая так называемая фейковая информация, фейк-ньюс. Ну, это же реальность, с которой мы сталкиваемся. И когда речь идет о средстве массовой информации, которое зарегистрировано в соответствии с законом, которое подчиняется закону, здесь всегда можно сказать, ребята, вы нарушаете закон, плюс к этому вы нарушаете профессиональную этику, если действительно они публикуют какие-то фейки. А в интернете вы же не можете этого сказать, вы даже не знаете, кто распространяет ту или иную фейковую информацию. И здесь большая роль на самом деле должна принадлежать самим этим социальным сетям. Потому что у них есть свои правила, есть. Но здесь важно, я об этом, знаете, смешно сказать, но я об этом писал еще в 98-м году. У меня тогда появилась статья, которая называлась «Киберпространство как сфера обитания права». И вот сегодня мы снова выходим на те вопросы, которые я поднимал в этой статье 25 лет назад. Как это не прискорбно.
Михаил Александрович,
Это вопросы как раз, во-первых, саморегулирования в интернете, саморегулирования в социальных сетях, например. И второе, это международная конвенция, которая должна определить правила поведения вот в мировом киберпространстве. Потому что в нем нет границ.
Вот с учетом того, что войны, конфликты текущего времени, это исключительно гибридные войны, и информационное пространство – это такое же поле битвы, боюсь, что очень долго придется ждать тогда, когда все будут в состоянии собраться и подобного рода конвенцию написать, составить.
Ну, нет другого пути. Нет другого пути, потому что иначе как раз все и будет сводиться именно к информационным битвам. Ну, нужно находить общее решение. И, кстати говоря, может быть, это и хорошо, потому что после битвы как раз все успокаиваются и, наконец, находят общее решение. Ну, вспомните, что всеобщая декларация прав человека была принята в 48-м году,
да, да.
А не в 38-м.
Но вопрос, насколько долго она продержалась в первоначальном виде, что-то дозакладывалось.
Нет, нет, это тоже декларация вполне продержалась. И надо сказать, что сейчас она признается всем миром. Это ООНовский документ. Угу. Другое дело, что, конечно, в разных странах есть разные проблемы, но проблемы есть у всех, к сожалению.
Михаил Александрович, а когда президент России констатирует, что западные страны развернули откровенную травлю российских журналистов и вообще то, что происходит с журналистами, как это можно сейчас охарактеризовать и почему именно так, вот, так сложилось? Хотя раньше журналисты – это священная корова, которую, в общем, пускали, не трогали, вообще ни одна сторона конфликта не имела права, потому что был грандиозный скандал.
Ну, вы знаете, этот вопрос был урегулирован еще в заключительном акте Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году. Представляете, как давно?
Да.
И вот там говорилось о том, что страны-участники совещания, что они обязуются оказывать содействие иностранным корреспондентам, работающим в их странах, создавать для них максимально благоприятные условия, ни в коем случае их не высылать в зависимости от их содержания их заметок, что они обязуются разрешать пересылать им в своей редакции все, включая непроявленные пленки, и фотопленки, и кинопленки. Ну, это все-таки 75-й год, надо понимать, что это немножко техника была другая. Вот. Плюс к этому есть и другие обязательства, в том числе у нас в законе о средствах массовой информации еще с 91-го года есть норма, которая говорит о том, что если в каком-то государстве ущемляются права российских журналистов, то есть журналистов российских средств массовой информации, то правительство Российской Федерации вправе принять ответные меры в отношении журналистов этой страны. Вот такая норма существует с 91-го года.
Понятно.
Но, к сожалению, наше правительство никогда так и не реализовало эту норму. Вместо этого применяло совершенно другие способы, которые совершенно не вписываются в закон о СМИ. Но это уже другая история.
Другая история, да. Спасибо большое, Михаил Александрович. Я вас благодарю. Михаил Федотов был с нами, профессор, доктор юридических наук, один из авторов закона о СМИ, бывший министр печати и информации. Так, Сергей говорит, свобода без совести не существует, ее уровень определяется общим нравственным уровнем, свобода не вседозволенность. Действительно, свободу слова, особенно те, кто очень любит манкировать этим выражением, воспринимают несколько линейно. Действительно, кто-то говорит, что вот, а я хочу вот написать, там, не знаю, используя ненормативную лексику, а если мне это запрещено, то значит, меня ограничивают в свободе. Нет, совсем не так. Это абсолютно превратное понимание свободы. Ну или, а я хочу вот писать вот об этих, вот, например, людях, а вот там что-то такое. Вот, или я хочу вот этих каких-то людей там читать. Ну, если это не СМИ. Не все те, кто пишут в социальных сетях, они журналисты. Важно это, наверное, сейчас понимать всем, особенно в контексте, когда говорят, а я официальным медиа не доверяю, я доверяю только вот там, я не знаю, другим каким-то. Даже не медиа, а просто блогерам. Еще раз, блогеры не журналисты. Вот, это важно понимать. У журналистов ограничений гораздо больше, и ответов перед законом тоже гораздо больше. Давайте новости послушаем, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем, но прежде сообщение с пометкой «Срочно», которое сейчас пришло на ленты. Расследование по Дурову может занять месяцы. Дело могут прекратить, либо передать в суд с возможной переквалификацией. Прокуратура Парижа делает заявление. А здесь еще есть, что Павел Дуров сможет получить доступ к материалам дела, пока этого не было, и предоставить необходимые, по его мнению, материалы. Тоже прокуратура делает заявление. Дуров будет вносить залог в размере 5 миллионов евро частями. Согласно нормам надзора, Дуров во Франции обязан проживать по одному адресу, который он сообщит следственному судье. Это все вот процессуальные новости, касающиеся судьбы Павла Дурова, который был задержан в аэропорту Парижа. Давайте к следующей теме переходить. 5 медалей заработали россияне в очередной день Паралимпиады. что здесь интересно, одну золотую, по две серебряные и бронзовые медали. Обладателем награды высшего достоинства стал Роман Жданов, финишировавший первым в заплыве на 150 метров комплексным плаванием. В этой же дисциплине еще Наталья Будкова завоевала серебро. Медаль аналогичного достоинства досталась Виктории Ищууловой в заплыве на 200 метров. Наталья Лукьяненко завоевала бронзовую медаль в заплыве на 100 метров. В общей сложности в активе россиян сейчас 5 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Этот показатель соответствует 8-му месту в медальном зачете игр. Однако, согласно решению Международного паралимпийского комитета, достижения россиян и белорусов в общий зачет не вносят. И сейчас эту строчку занимает Италия. Иван Шмонин с нами, он член комиссии Общественной палаты по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Иван Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Иван Николаевич, можно ли сейчас оценить значение вообще Паралимпиады для российского спорта в целом, паралимпийского спорта?
Я считаю, для многих ребят это всегда была мотивация к развитию. Ну, на примере Олимпийских игр, конечно, наша страна уже разрабатывает альтернативные площадки для возможности реализовать свой потенциал ребят, площадки, которые будут вне политики, и на данном этапе это сейчас, наверное, важно, но в дальнейшем все-таки будут появляться другие мероприятия, соревнования, где уже наши ребята смогут выступать в более свободном формате, я так считаю.
Ну, то есть, эта Паралимпиада, по вашим оценкам, все-таки, насколько ее с точки зрения дискриминации российских спортсменов можно оценить и тогда представлять, имеет ли смысл дальше связываться с МОК?
Тут позиция нашего ранее министра, он высказывал, что, конечно, мы поддерживаем наших спортсменов, они в любом случае наши спортсмены. Но я считаю, что дальнейший вектор будет, повторюсь, на другие мероприятия международные, где ребята будут проявлять потенциал, на сильнейшая паралимпийская сборная. И по аналогии с Олимпиадой, я думаю, все меньше будет желания уже стремиться. То есть раньше, конечно, мотивация была больше у ребят. Сегодня ее уже меньше. Главное, чтобы была альтернатива.
Насколько я понимаю, Иван Николаевич, мы говорили на тему вообще значения Олимпиады с вашими коллегами, и есть такая проблема, что долгие годы, последние там 25-30 лет, у нас вся спортивная индустрия была заточена под Олимпиаду, то есть под спорт высоких достижений. И как-то просто про спорт как таковой, про здоровый образ жизни немножечко забыли. И только сейчас, когда российскую сборную так жестко дискриминируют, задумывались о том, чтобы свои соревнования какие-то придумать, плюс развивать массовый спорт. По поводу Паралимпиады, в целом, насколько эту индустрию можно считать развитой у нас?
На самом деле, я считаю, что про массовый спорт начали мы думать до еще событий всем известных. И уже давно развивается вектор, есть на массовый спорт. Мы понимаем, что важно не только спорт, но и спортивное сообщество развивать. Ведь сама цель спорта – это объединение, становление сильного поколения. И в данном случае профессиональный спорт для нас – это эталон, это пример для молодежи. Этот вектор взят уже давно, и он, я считаю, очень сильно развивается. Все метрики в сфере спорта и событийных мероприятий растет. У нас, я считаю, уже и уровень мероприятий многих по многим дисциплинам круче и мощнее, чем на Западе, хотя раньше, конечно, равнялись на эти метрики. Поэтому и паралимпийский спорт сейчас тоже сильно развивается, тоже по понятным причинам. У нас новая реальность, будет много ребят, которые вернутся с СВО, и много ребят будут реализовывать себя в таких направлениях. Поэтому много мер поддержки тоже сейчас в развитии появляются. И мы сейчас сами вот в уличных видах спорта обсуждаем интеграцию в наши мероприятия, как раз вот в том числе паралимпийских направлений.
Иван Николаевич, по поводу специалистов, которые должны быть задействованы в этой области, потому что некоторые паралимпийцы, там, представители паралимпийского спорта давали интервью, они говорили, что для нас, там у нас есть, например, какая-то основная работа, на которой мы работаем, а здесь просто вот собственными силами. Нужны ли какие-то свои отдельные, может быть, школы паралимпийского резерва, что-то подобного? Ну, как-то иначе их назвать, если с Олимпиадой, может быть, уже даже все.
Ну да, кстати, мы неоднократно уже диалог говорим паралимпийские. Слово «олимпийский» как будто бы уже пора исключить из терминологии в ближайшем времени. И есть центры такие инновационные в некоторых регионах, именно которые заточены для таких видов спорта, и они будут, насколько знаю, появляться, еще тиражироваться. Но я считаю, что можно вместе проводить. То есть мы стараемся сейчас на наши событийные мероприятия совместными мероприятиями это делать, не отдельно.
Иван Николаевич, по поводу перспектив отстаивания прав российских спортсменов. Даже здесь выглядит достаточно унизительно. То есть, да, мы вам разрешили участвовать, и даже никаких справок с вас не будем брать, что вы там осуждаете СВО или не осуждаете, но исключили из подсчета в медальном зачете. То есть, как будто бы сделаем вид, что вас нету. Как на это можно влиять в целом?
Ну, как влиять? Никак? Вот то, к чему мы идем. К созданию альтернативных вариантов. Понятно, что это не сразу происходит. И весь мир уже сам показал нашим атлетам, спортсменам, что нужно равняться на свой продукт, создавать свою индустрию. И то, как мы это видим, как мы это считаем правильным. Все раньше это такие были, так сказать, непоколебимые истины и желания всех вот попасть на Олимпиаду. Это был эталон.
Но это бренд. Олимпиада – это бренд, по сути.
Да, но не было ничего альтернативного. Сегодня уже не только организаторы поняли, руководители, что нужно альтернативу создавать, но и сами спортсмены усомнились в том, что действительно это тот эталон, к которому стоит стремиться. Поэтому они все делают для того, чтобы такой имидж создать и понизить уровень интереса к этому проекту, к этому бренду.
Спасибо большое, Иван Николаевич. И вас благодарю. Иван Шмонин был с нами, член комиссии Общественной палаты по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. 7373-94,8 – это телефон прямого эфира. Давайте по поводу спорта в целом с вами поговорим, по поводу перспектив на фоне того, как прошла Олимпиада, на фоне того, как проходит Паралимпиада. То есть Паралимпиады действительно было поменьше унижений, нежели с обычной Олимпиадой. Но вот исключение из общего подсчета медалей, ну, это тоже символ. То есть мы вам дадим выступить, но сделаем вид, как будто вас нет. И как будто бы где-то за углом выдадим медали, чтобы видно не было. То есть для чего это делается, если всем и так все очевидно? 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Добрый день. Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Ну, вот это весь театр абсурда, соревнования анаболических, фармацевтических инвалидов на коммерческой основе, мне кажется, вообще это абсурд, пора прекратить. Мне
кажется, если людям нужно участвовать?
Нет, ну понимаете, ну пусть они сами, пусть они бегают, прыгают, ну почему за мой счет, за бюджет?
За какой ваш?
Я про другое хочу сказать. Да. Вот я смотрю, у нас растет очень хилое поколение, мне 65 лет,
и что?
Я здоровее, могу перебегать там, ну уж там, не знаю, что еще.
И даже налоги ничьи не потратите.
Нет, послушайте, и вот мне очень нравится американская модель вообще образования. Там школьный спорт, это просто фантастика, это целая индустрия, это культ. Это
есть такой, просто... если хотите, я поняла, если хотите, мы эту тему, кстати, тоже затронем в своей правде буквально через 15 минут, о том, какой должна быть школа, мы про это будем говорить, и про спорт обязательно тоже поговорим. Так они туда и поехали, чтобы о них ноги вытирали. Вот. Да не для этого они поехали, Коляка, не для этого. Вы рассуждаете, потому что находитесь в информационном, ну, объективно в информационном пузыре. Это не хорошо, не плохо. Просто вы считаете, у вас есть такое, что вот. Но люди говорят, там, мы готовились, мы еще что-то, мы еще... С паралимпийцами, согласитесь, все-таки несколько иначе. Если до сих пор не придумано каких-то альтернативных игр, каких-то альтернативных чемпионатов, то, соответственно, ну... Как бы тут и взятки гладкие со спортсменов, понимаете? Вот правда. Ну, не придумано. А век, как это говорится, век спортсмена короток. Никого не оправдываю. Просто объективно, как это выглядит. А люди готовились. А с паралимпийцами вообще иначе дело обстоит. Как их готовят? Они и за свой счет тоже в том числе готовятся. Понимаете? А если посмотреть процентовку зрителей, например, обычных соревнований, паралимпийских соревнований, с паралимпийскими соревнованиями там и спонсоров, извините, поменьше. Вот, поэтому не все так однозначно. Еще считаем позором присутствие наших спортсменов на прошедшей Олимпиаде в Париже, говорит Алекс Ли. Позором вы считаете. А кто-то считает, что, например, это было явление, как это, присутствие духа, потому что вот пытались унизить, а вопреки всему там выступили. Вот кто-то говорит, что не надо было ехать, потому что, ну, как-то честь дороже, как сделали представители нескольких федераций. Просто своим спортсменам мы не поедем, потому что начали с унижений в пробирках, закончили унижением там, на самой этой Олимпиаде. Вот поэтому не нужно давать, как говорится, не нужно давать поводов. Даже на Паралимпиаду прорвались еще трансы прорвались. Я не слышала этого, честно говоря. Еще про массовый спорт. Лучше его развивать, бог с ней, с этой Олимпиадой. Спорт высоких достижений уже никому не нужен. Нет, для кого-то тоже это профессия. Спорт высоких достижений – это профессия. Краткосрочная, безусловно, но профессия. Но то, что задумались о необходимости развития массового спорта, а не так, чтобы, как это, жесткие отборы, нам нужны только эталоны, нам нужны только гении во всех сферах, вот, кажется, эту парадигму пытаются менять, потому что она не совсем туда доводит. Она доводит до взяток, до слез, до сломанных судеб, еще до чего-то. А вот если спорт, как это, массовый, то хорошо. Хорошо, все развиваются. Есть кто-то, кто показывает какие-то феноменальные результаты и готов дальше двигаться? Безусловно. Так, я не считаю это позором. Молодцы ребята, говорит Давид. Не школьно среди колледжей по 40 тысяч болельщиков собираются. Это про явление американского спорта молодежного. Да, про это тоже, конечно, поговорим.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Министерстве иностранных дел России напомнили Западу о последствиях изъятия активов. Москва будет действовать в полном соответствии с принципом взаимности, заявил директор Департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Боричевский. В интервью РИА Новости он отметил, что формально суверенные активы нашей страны в США не конфискованы, а заблокированы. Россия сохраняет номинальное владение ими. Кроме этого, дипломат напомнил об указе Владимира Путина, который разрешает российским судам использовать американское имущество в нашей стране для компенсации ущерба и изъятия активов. Владимир Климанов с нами, доктор экономических наук, профессор РАНХИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы считаете, есть ли понимание той стороны по последствиям, которыми мы им грозим из-за заморозки наших активов?
Я думаю, что общего понимания нет ни у кого, да и сделать такие оценки сложно. Но то, что в ответ на заморозку российских активов могут последовать, например, заморозка прибыли иностранных компаний, еще действующих в нашей стране, или похожие действия, связанные просто с активами этих компаний, это тоже достаточно существенные активы. Только они, ну, скажем так, рассредоточены, поэтому какой-то одной единой оценки сделать, наверное, сложно.
Смотрите, Владимир Викторович, формально о чем говорит директор Департамента экономического сотрудничества МИДа Дмитрий Боричевский? Он говорит, что формально суверенные активы, они не конфискованы, просто заблокированы, и Россия сохраняет номинальное владение ими. Но, кажется, за полтора года все пришли к выводу, что эти деньги, да, заморожены, но они никогда в Россию не вернутся.
Ну, наверное, дипломатам все-таки стоит надеяться на какие-то позитивные исходы ситуации.
Так.
Иначе они...
Не дипломаты или что?
Не дипломаты, я думаю.
Или не оптимисты.
Да, все-таки здесь есть такое. Но, конечно, мы должны ощущать ту реальность, которая нас окружает. Заморозка активов уже реально произошла так, что вряд ли мы вернемся к точке, которая была ранее. Это уже нужно воспринимать на долгосрочные планы, которые мы будем строить.
Насколько я понимаю, когда мы настаиваем на том, что деньги заморожены, хотя Европейский Союз придумывает всякие механизмы, и Канада, например, по изъятию части этих денег там, и передаче в какие-то фонды помощи Украине, наверное, это расчет на то, что вне западных странах, видя ситуацию с российскими активами, будут иметь рычаги давления на Запад, потому что, мы будем следующими, американцам не понравится, что делать, например, саудовский принц или президент ЮАР или еще кто-нибудь?
Это действительно больше всего пугает самих западных коллег, потому что все-таки неприкосновенность частной собственности – это такой базовый принцип, которым руководствуется большинство стран. И наложение вот и запрета, и последующее изъятие, оно как раз может данный принцип нарушить. И вслед за этим уже не будет такой надежности в активах, которые размещаются в этих странах, и вся финансовая система может пойти по совершенно непредсказуемому какому-то сценарию. Поэтому и действия западных коллег, они вот не такие решительные, а все-таки осторожные, потому что последствия юридические и политические, они уж слишком большие.
А может быть, мы сами себя пытаемся в этом убедить, а по сути западные страны сейчас, ну, понимают, что де-факто деньги у них остаются, хотя де-юре это незаконно, но как это... Все зависит от исхода специальной военной операции. Например, может быть, такая логика с той стороны? Нет?
Ой, вы знаете, ну это сложный вопрос для внешнеполитических отношений, но, безусловно, исход специальной военной операции, он будет предопределять последующие действия с разных сторон. Все-таки это, ну, взаимосвязанные какие-то действия.
Но имеет ли сейчас смысл в целом действительно рассуждать по поводу того, номинально эти деньги там заморожены, не номинально, номинально они наши, не номинально, потому что ключевые вопросы, которые остаются, особенно когда европейцы придумали там какие-то схемы там по 2-3 миллиарда, попробовали передать в какие-то свои фонды, то есть будут ли конфисковывать сами суверенные активы, а не доходы от них? То есть тело это, этих денег. А каким образом это будет сделано с точки зрения правовых механизмов, если это имеет значение для европейцев, например?
Безусловно, все действия имеют значение для Европейского Союза или для других западных стран, причем как бы и юридические, и такие идеолого-политические, если можно так сказать, потому что все-таки, ну, вера в частную собственность, она существует, и ее нарушение, оно чревато многими последствиями. Но как вести себя в этой ситуации? Ну, надо как-то разумно вести всем, исходя из того, что действительно вряд ли эти активы заработают на пользу нашей страны в какой-то обозримой перспективе. Нужно исходить из уже этих реальностей и иметь в резерве контрмеры в случае решительных действий наших западных партнеров.
А какие
контрмеры? Ну, вот как раз связанные с тем, что изъятие прибыли или активов иностранных компаний в нашей стране, может быть, какие-то дипломатические решения, которые могут здесь тоже быть предприняты. И это, в общем, на самом деле не так мало, как нам кажется, потому что мы видим, что создаются новые экономические союзы, которые, в общем, тоже имеют определенную силу и тоже определенное влияние на активы зарубежных стран, находящихся в других странах. И в случае, вот если баланс какой-то будет нарушен, то тогда и будет найдена какая-то новая конструкция всей этой мировой финансовой и экономической системы.
Насколько я понимаю, в целом американцы не сильно рискуют, даже если они там деньги эти передадут, потому что активы там на 5 или 6 миллиардов долларов. А вот рискуют именно европейцы. У них 200 с лишним.
Да, ну если мы исходим из оценок, что это около 300 миллиардов долларов замороженных активов, то абсолютная большая часть сосредоточена в Европе, и, конечно, здесь в большей степени заинтересован Европейский Союз в решении этих вопросов, в нахождении каких-то компромиссных решений, понятных всем, очевидных, юридически грамотных и так далее. Но сделать это фактически, вот, ну, что называется, чисто, без того, чтобы не было оспорено с какой-либо стороны и непонимаемо по-другому, вряд ли возможно.
Вряд ли возможно. Интересен еще момент, который касается потенциальных действий, например, других участников, других держателей американского государственного долга, то есть, насколько я понимаю, самый крупный это Китай, а поменьше это Королевство Залива, Саудовская Аравия в частности, но ведь у американцев действительно на них есть тоже серьезный инструментарий, потому что, когда мы уповаем, что они будут давить, они будут угрожать, и американцев это остановит, американцы сейчас очень успешно справляются с задачей по ограничению транзакций между нами, Эмиратами, Китаем. Поэтому откуда мы так, почему мы так уверены, что история с активами и риски выхода из американского госдолга, например, китайцами или саудитами, может повлиять на американцев или на европейцев?
Но все-таки у нас есть определенные перспективы и надежды на то, что вот вновь растущие международные объединения, в частности расширяющиеся БРИКС или ШОС, они будут играть большую роль на мировых финансовых рынках, в мировой экономике в целом. И в этой связи вот те действия, которые могут последовать, они действительно могут иметь гораздо больший эффект, чем просто вещи, связанные с изъятием российских активов.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Я вас благодарю. Владимир Климанов был с нами, доктор экономических наук, профессор РАНХИКС. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы считаете, что, например, действительно опасения реакции других экономических контрагентов там, западных стран, Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, останавливает их от того, чтобы, ничтоже сумняшися, забрать эти деньги у России? Или нет? Или там подбивается какая-то экономическая база? Или действительно номинально нужно считать, что это деньги наши, потому что они действительно заморожены, но не конфискованы? Потому что конфискация – это прям грандиозный скандал. Но, с другой стороны, тактика западных стран, мы видим, какая она, даже если рассуждать в контексте фронта. Сначала начинали с касок бронежилетов, теперь речь идет о несколько иных вложениях, инвестициях. То же самое кажется, что с деньгами. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что бюрократия европейская, она известна своей медлительностью. И, возможно, там где-то поднимаются старые манускрипты, пытаются найти какие-то законодательные зацепки, которые позволят подбить юридическую базу и потом изъять эти деньги, чтобы никто не придрался. А потом заодно не скажут, а это так будет с каждым, кто там посмеет что-то сделать. Вот. И эти страны тоже ничего не смогут с этим сделать. То есть наш ответ тоже, он интересен. Какие у нас есть инструменты на этот счет? 7373-948, телефон прямого эфира. Еще... Я, конечно, не доктор экономических наук, но понимаю, что не стоит руководствоваться какой-то надеждой на воздушные замки и на многополярные прожекты. Собственно, наши 300 миллиардов там тоже остались с надеждой, что все будет хорошо и не тронуто. Не сработала надежда. Я думаю, что, Виталий, никто даже не предполагал, что возможно изъятие денег. Это был такой грааль священный, на который бы никто не зарял, потому что международная финансовая система была так устроена. А потом с той стороны, кто автор этой системы, дал понять, что ваши деньги вам не принадлежат. Ваши деньги мы разрешаем вам давать нам ваши деньги, даже что-то на них зарабатывать по минималочке. Но если вы плохо себя ведете, мы эти деньги у вас заберем. Вот примерно такая схема. Конечно же, все от этого напряглись. Вопрос, как их вернуть назад, он остается открытым.